Глава восьмая. За коньячком. Спор кончился, но, странное дело, столь развеселившийся Федор Павлович под конец вдруг нахмурился. Нахмурился и хлопнул коньячку, и это уже была совсем лишняя рюмка.
«А убирайтесь вы, иезуиты, вон!» — крикнул он на слуг. «Пошел, Смердяков! Сегодня обещанный червонец пришлю, а ты пошел! Не плачь, Григорий, ступай к Марфе, она утешит, спать уложит!» «Не дают каналий после обеда в тишине посидеть!»
Досадливо отрезал он вдруг, когда тотчас же по приказу его удалились слуги.
«Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет. Это ты ему столь любопытен. Чем ты его так заласкал?»
Прибавил он Ивану Федоровичу. «Ровно ничем», — ответил тот. «Уважать меня вздумал. Это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит».
«Передовое?»
«Будут другие получше, но будут и такие. Сперва будут такие, а за ними получше».
«А когда срок наступит?»
«Загорится ракета, да и не догорит, может быть. Народ этих бульонщиков пока не очень-то любит слушать».
«То-то, брат, вот этакая выламывая ослица думает, думает, да и черт знает про себя там до чего додумается».
«Мысли накопит», — усмехнулся Иван.
«Видишь, я вот знаю, что он и меня терпеть не может, равно как и всех, и тебя точно так же, хотя тебе и кажется, что он тебя уважать вздумал. Алешку подавно, Алешку он презирает. Да не украдет он, вот что, не сплетник он, молчит, из дому ссору не вынесет, кулебяки славно печет, да к тому же ко всему и черт с ним, по правде-то, так стоит ли об нем говорить?»
«Конечно, не стоит».
«А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш, мошенник, его жалеть не стоит. И хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса, пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть продолжают и хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится. Или как это там? Одним словом, возмерится. Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию, то есть не Россию, а все эти пороки, а, пожалуй, что и Россию. Tous les de la cochonnerie. Все это свинство. Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие.
Вы опять рюмку выпили, довольно бы вам.
Подожди, я еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В мокром я проездом спрашиваю старика, он мне: «Моченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем все парням. После эту же, которую но не порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно. Каковы, маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка». Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел, да монахам про мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, ну, конечно, я тогда виновато отвечу. А коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. «Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает?» «Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут? Алешка, веришь, что я не всего только шут?»
«Верю, что не всего только шут».
«И верю, что веришь, и искренне говоришь, и искренне смотришь, и искренне говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен. А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику, да разом по всей русской земле и упразднить, чтобы окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золото, сколько бы на монетный двор поступило!»
«Да зачем упразднять?» — сказал Иван.
«А чтобы истина скорее воссияла, вот зачем!»
«Да ведь, коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят».
«Ба-ха-ха! А ведь, пожалуй, ты прав! Ах, яслица!»
Вскинулся вдруг Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу.
«Ну так пусть стоит твой монастырек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть да коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устроено? Иван, говори, есть Бог или нет? Стой! «Наверное, говори, серьезно говори, чего опять смеешься?»
«Смеюсь я тому, как вы сами давеча остроумно заметили о вере Смердякова в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать».
«Так разве теперь похоже?»
«Очень».
«Ну, так значит, и я русский человек, и у меня русская черта, и тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь, поймаю? Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. А все-таки говори, есть Бог или нет, только серьезно. Мне надо теперь серьезно».
«Нет, нету Бога».
«Алешка, есть Бог?»
«Есть Бог».
«Иван, а бессмертие есть, ну, там, какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое?»
«Нет и бессмертия».
«Никакого?»
«Никакого».
«То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто?»
«Совершенный нуль».
«Алешка, есть бессмертие?»
«Есть».
«А Бог и бессмертие?»
«И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие».
«Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же так смеется над человеком? Иван, в последний раз и решительно, есть Бог или нет? Я в последний раз!»
«И в последний раз нет».
«Кто же смеется над людьми, Иван?»
«Черт, должно быть», — усмехнулся Иван Федорович.
«А черт есть?»
«Нет, и черта нет».
«Жаль! Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине!»
«Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога».
«Не было бы! Это без Бога-то!»
«Да, и коньячку бы не было. А коньяк все-таки у вас взять придется».
«Постой, постой, постой, милый, еще одну рюмочку! Я Алешу оскорбил! Ты не сердишься, Алексей?» «Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик!»
«Нет, не сержусь, я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы».
«У меня-то сердце лучше головы, господи! Да что, кто это говорит? Иван, любишь ты Алешку?»
«Люблю».
«Люби!»
Федор Павлович сильно хмелел.
«Слушай, Алеша, я старцу твоему давеча грубость сделал. Я был в волнении. А ведь в старце этом есть остроумие, как ты думаешь, Иван?»
«Пожалуй, что и есть».
«Есть, есть, il y a du piron là-dedans. Тут чувствуется перрон. Это иезуит, русский, то есть, как у благородного существа, в нем это затаенное негодование кипит на то, что надо представляться, святыню на себя натягивать».
«Да ведь он же верует в Бога».
«Не на грош. А ты не знал? Да он всем говорит это сам, то есть не всем, а всем умным людям, которые приезжают. Губернатору Шульцу он прямо отрезал кредо, верую, да не знаю во что».
«Неужто?»
«Именно так, но я его уважаю. Есть в нем что-то мефистофелевское, или лучше из героя нашего времени, Арбенин, или как там. То есть, видишь, он сладострастник. Он до того сладострастник, что я бы и теперь за дочь мою побоялся, или за жену, если бы к нему исповедоваться пошла. Знаешь, как начнет рассказывать. 3-го года он нас зазвал к себе на чаек, да и с ликерцем. Барыни ему ликер присылают. Да как пустился расписывать старину, так мы животики надорвали. Особенно, как он одну расслабленную излечил. Если бы ноги не болели, я бы, говорит, протанцевал один танец. А? Каков? Нафонил я, говорит, на своем веку немало. Он у Демидова купца 60 тысяч тяпнул».
«Как, украл?»
«Тот ему, как доброму человеку, привез. Сохрани, брат, у меня на завтра отпуск, а тот и сохранил. Ты ведь на церковь, говорит, пожертвовал». «Я ему говорю, подлец ты, говорю». «Нет, говорит, не подлец, а я широк». А, впрочем, это не он, это другой. Я про другого сбился и не замечаю. «Ну, вот еще рюмочку и довольно убери бутылку, Иван. Я врал, а что-то не остановил меня Иван и не сказал, что вру».
«Я знал, что вы сами остановитесь».
«Врешь, это ты по злобе на меня, по единственной злобе. Ты меня презираешь, ты приехал ко мне, и меня в доме моем презираешь.
Я и уеду, вас коньяк разбирает.
Я тебя просил Христом Богом в Чермашню съездить на день, на два, а ты не едешь.
Завтра поеду, коли вы так настаиваете.
Не поедешь. Тебе подсматривать здесь за мной хочется. Вот тебе чего хочется, злая душа, от того ты и не поедешь.
Старик не унимался. Он дошел до той черточки пьянства, когда иным пьяным, да то ли смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать.
«Что ты глядишь на меня? Какие твои глаза? Твои глаза глядят на меня и говорят мне, пьяная ты харя! Подозрительные твои глаза, презрительные твои глаза! Ты себе на уме приехал! Вот Алешка смотрит, и глаза его сияют!» «Не презирает меня Алеша! Алексей, не люби Ивана!»
«Не сердитесь на брата, перестаньте его обижать!» Вдруг настойчиво произнес Алеша.
«Ну что ж, я, пожалуй... Ух, голова болит! Убери коньяк, Иван, третий раз говорю!»
Он задумался и вдруг длинно и хитро улыбнулся.
«Не сердись, Иван, на старого мозгляка! Я знаю, что ты не любишь меня, только все-таки не сердись. Не за что меня и любить-то. В Чермашню съездишь, я к тебе сам приеду, гостинцу привезу. Я тебе там одну девчоночку укажу. Я ее там давно насмотрел, пока она еще босоножка. Не пугайся, босоножек, не презирай. Перлы!»
И он чмокнул себя в ручку.
«Для меня?»
Оживился он вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему.
«Для меня! Эх вы, ребята, деточки-поросяточки вы маленькие! Для меня! Даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины! Вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять? У вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились!» По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь. Только надо б на уметь находить, вот где штука. Это талант. Для меня мовешек, дурнушек не существовало. Уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего. Да где вам это понять? Даже в ельфильке, старые девы, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили. Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить, вот как надо за нее браться, а ты не знал. Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да бари на свете. Всегда тогда будет такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни. Постой, слушай, Алешка, я твою мать-покойницу всегда удивлял, только в другом выходила роде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг как-то минутка-то наступит. Вдруг пред ней так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее всегда, всегда, помню это, как вот сейчас, до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнет, и что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает. Ну, да ведь хоть и обман, да восторг! Вот оно, что значит свою черточку во всем уметь находить. Раз Белявский, красавчик один тут был и богач, за ней волочился и ко мне наладил ездить, вдруг у меня же и дай мне пощечину, да при ней. Так она, этакая овца, да я думал, она и забьет меня за эту пощечину, ведь как напала. Ты, говорит, теперь битый, битый, ты пощечину от него получил. Ты меня, говорит, ему продавал. Да как он смел тебя ударить при мне, и не смей ко мне приходить. Никогда, никогда, сейчас беги, вызови его на дуэль. Так я ее тогда в монастырь для смирения возил, отцы святые ее отчитывали.
Но вот тебе бог, Алеша, не обижал я никогда мою Кликушечку. Раз только, разве один еще в первый год молилась, что она тогда очень, особенно богородичные праздники наблюдала, и меня тогда от себя в кабинет гнала. Думаю, дай-ка выбью я из нее эту мистику. Видишь, говорю, видишь, вот твой образ, вот он. Вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет. Как она увидела, Господи, думаю. Убьет она меня теперь, она только вскочила, сплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол так и опустилась. Алеша, Алеша, что с тобой, что с тобой?
Старик вскочил в испуге. Алеша с самого того времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице. Он покраснел, глаза его загорелись, губы вздрогнули. Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замечал до той самой минуты, когда с Алешей вдруг произошло нечто очень странное. А именно с ним вдруг повторилось точь-в-точь то же самое, что сейчас только он рассказал про Кликушу. Алеша вдруг вскочил из-за стола, точь-в-точь, как по рассказу мать его, всплеснул руками, потом закрыл ими лицо, упал, как подкошенный на стул, и так и затрясся вдруг весь от истерического припадка внезапных, сотрясающих и неслышных слез. Необычайное сходство с матерью особенно поразило старика.
«Иван! Иван, скорее ему воды! Это как она, точь-в-точь, как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо рта водой, я так стой делал!» «Это он за мать свою!» — бормотал он Ивану.
«Да ведь и моя, я думаю, мать его была, как вы полагаете!»
Вдруг с неудержимым гневным презрением прорвался Иван. Старик вздрогнул от его засверкавшего взгляда. Но тут случилось нечто очень странное, правда, на одну секунду. У старика действительно, кажется, выскочило из ума соображение, что мать Алеши была и матерью Ивана.
«Как так, твоя мать?» — пробормотал он, не понимая. «Ты за что это? Ты про какую мать? Да разве она...» «Ах, черт! Да ведь она и твоя! Ах, черт!» «Ну, это, брат, затмение, как никогда, извини, а я думал, Иван!»
Он остановился. Длинная, пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. И вот вдруг в это самое мгновение раздался в сенях страшный шум и гром. Послышались неистовые крики, дверь распахнулась, и в зал влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге.
«Убьет! Убьет! Не давай меня! Не давай!» —
выкрикивал он, вцепившись в полу сюртука Ивана Федоровича.